Вот эти вот вопросы, как измерить свою жизнь? Как измерить свою жизнь? Ребенок что мерит свою жизнь, что святой мерит свою жизнь? Когда ты начинаешь мерить свою жизнь, ты приехал, ты нищий.
А зачем тогда?
Ну, просто протестировать ты сам себя. Когда ты в порядке, ты что, к врачам идешь? Ну, когда ты должен себя продиагностировать, что хотя бы тенденцию наблюдать, хотя бы людей смотреть, что ну и есть с ним смысл или нет, или он вампир, или такой профессиональный, или просто человеку плохо. Большая же разница есть. Большая разница. Вот я для чего. Как вот общаться? Для чего? Чтобы, ну... Вопрос в том, что... Еще повторю, как Задорнов покойно говорил, что если ты наклонился и думаешь, что бы заодно сделать, старость пришла. Если ты что-то начинаешь планировать и считать, деньги, у тебя нету денег. Лишних денег нету, значит, у тебя нету денег. Ни у кого нету денег, кроме вот этих там Рокфеллера и с ними там. И так далее. Если ты начинаешь экономить, ты... Написано, сила, победа, изобилие. Ты идешь, и это изобилие не просто вот такое вот ты вот направо-налево, а конкретно раздаешь. И никому попало. Никому попало. Ты даришь эти, даришь. И чем больше у тебя друзей, значит у тебя больше жизни. Ты можешь им дать. А если у тебя около тебя вакуум, значит ты нищета. У тебя нету жизни. Ты просто ходишь, делаешь вид. И который человек жизненный, ему не надо делать вид, что он живой, он так живой. На концерты люди ходят, вот эти артисты известные, там какие-то там, ух, такая толпа на него, потому что ну как-то вот он дает жить, он как-то зажигает, а если ты не можешь зажечь, кто на тебя пойдет смотреть? Ну так и здесь.
И те, которые ходят, просто друг друга зажигают, и все. Смотреть-то нечего.
Ну, я так скажу. Я так скажу, на кого-то ходят смотреть, а на кого-то не ходят смотреть. И пускай он рассказывает что угодно людям, но на него смотреть никто не пойдет, понимаешь? И не важно, какая категория лиц туда идет, кому что там интересно. Но на него идут, а на кого-то вот не пойдут. У него там такого цвета жизнь, это такая цвета жизнь, но на него идут, потому что он что-то из себя представляет. И не важно, какая жизнь. А жизнь бывает очень разная. Она может течь в разных направлениях быть. Итак, ты или жив, или ты труп. А труп, который типа жив, это раб. Первые рабы где появились? Давайте, откуда ноги растут? Откуда появились первые рабы? Как по-вашему?
В Египте.
Ну, в Египте. Нет, не в Египте.
Не,
мы не будем копать всяких сейчас вот этих новых историков, что-то придумали, там какая-то вот была цивилизация. Трезво задокументированные факты.
Значит, есть тиран. Это Калиюга, я думаю, пришло сразу.
Нет, мы даже не будем обращаться в Священное Писание, которое говорит, что миллион лет назад кто-то кого-то чего-то издал такой приказ. Мы будем смотреть документы, которые есть. По документам, которые есть, первые рабы появились... В Ирландии, первые рабы. Там появились какие-то люди, которых мы сейчас называем англосаксы. Вот. И они, ирландцев, сразу, они их лишили человеческого статуса. Человеческого статуса. И они начали ими торговать. Ирландец ничего не стоил. И, по-моему, таблички с ирландцами и с собаками не входить исчезло только в 1960-х, по-моему. Это недавно исчезло. Ирландцы до сих пор. И если негр стоил где-то в 5-6 раз дороже ирландца. Рабы первые были белые. И они поставлялись в Австралию, в Южную и Северную Америку. Там поселенцы были и ирландцы. И это потом только вот это негров стали. Вот рабство вот это было, негры. И даже стали спаривать ирландцев, ну, женщин подкладывать, просто как животных к неграм, и тогда вот появлялись мулаты. И прекратилось это в каком-то году только потому, что, то есть выращивать как домашний скот. Получались вот эти мулаты, они, ну, родился уже в рабстве, все. Такое же отношение, потому что какая-то работорговческая компания стала терпеть убытки, потому что стали своих рабов выращивать. Они взяли и сказали запретить. на государственном уровне, в законе Соединенных Штатов, что нельзя вот этого делать под страхом нарушения закона. Вот так вот. Представляете, чисто бизнес. Чисто бизнес. Я о чем говорю? Что это не какие-то уголовники, не какой-то криминал вот это делает, органы, вот это рабство, а это делает система. То, что я читал, у Карла Маркса было написано, что если больше 300% прибыли, то может быть все, что угодно. Никакая мораль, никакие писания священные ничего не помогает. Потому что просто прибыль. Просто прибыль.
Это для безбожников.
Да, я просто зачитаю вот такая маленькая короткая справочка из истории просвещенного Запада. С 1641 по 1652, то есть это 10 лет всего, свыше 5000 ирландцев были убиты англичанами, другие 300 тысяч были проданы в рабство. Ирландская популяция уменьшилась за десятилетия с 1 500 000 до 600. Ну, почти, ну не почти в три раза, ну где-то, да. За одно десятилетие. Разбивались семьи, поскольку британцы не позволяли отцам семей брать с собой детей и жен в путешествие через Атлантику. Это привело к возникновению целой популяции незащищенных бездомных женщин и детей. В течение 1650-х более 100 тысяч ирландских детей в возрасте от 10 до 14 были разлучены с родителями, проданы в рабство в Вест-Индию, Вирджинию, Новую Англию. За это десятилетие 52 тысячи ирландцев, женщины и дети, были проданы в Барбарос и Вирджинию. Другие 300 тысяч ирландских мужчин были вывезены, проданы покупателям, предложившим самую высокую цену. С 1656 2000 ирландских детей по приказу Кромвеля, знаменитый неподкупный Оливер Кромвелл, да, были вывезены на Ямайку и там проданы в рабство английским поселенцам. Англичане массово спарили дешевых ирландских рабынь с дорогими африканскими рабами, чтобы не покупать рабов на рынках. Британский Оливер Кромвель предложил эту практику лишения человеческого статуса ближайших соседей. Ни один из пострадавших ирландцев не смог вернуться к родным берегам, чтобы рассказать о своих страданиях. Эти пропавшие рабы, те, что удачно забыты временем и подчищенными книгами по истории. И вот эта смелая Елена, которая задала тон нашей теме, тема «Единицы измерения жизни». Вот ее такой оборот. И начался беспредел, всем писаний передел. Стихи такие, да? И вот есть такой Михаил Делягин. Кто-то встречал его? Ну, такой мордатенький такой человек. И интересные вещи говорит. Ну, я не то, что его поклонник, но вот эта статья мне понравилась. Это его статья была. Данная, просто сделал выборку, данная статья важна не только для объяснения тех чувств, которые поныне испытывают многие ирландцы к англичанам, но и для понимания социальных технологий, применяемых англосаксской цивилизацией. Ее представители уже давно прекрасно поняли, что поголовное истребление жертв их преступлений позволит избежать огласки и обеспечит им полную безнаказанность. Это особенно актуально для понимания тех перспектив, которые готовят нам хозяева управляющего либерального клана и в целом класса офшорной аристократии. Геноцид продолжается, в общем, сегодня посредством просвещения. Ну, это может когда-то, это где-то. Мне прислал переписку Витхата. Я с его разрешения, он говорит, как можно так писать? Насколько люди, когда мы говорили там 6 правил, как делать овцу из человека, да? Все эти 6 правил применяются, и я точно знаю, потому что я сильно знаком с свидетелями Иеговых. Эти овцы самые настоящие. Но потом я понял, среди кришнаидов то же самое происходит. И среди, запретили в России, как их называют?
Саентологи.
Вот они один в один. Один в один у них вот такое. Они такие, и они при этом настолько умные, но они настолько овцы. И вот все вот эти знания для того, чтобы вот ничего не делать и ничего не решать. Потому что уже все хорошо. У них Бог всегда. И вот с ними делай вообще все, что хочешь. И не зря их запретили. Потому что это зомби самый страшный, потому что они, как в Тихом омуте, да? Они тихая толпа, но когда лидер скажет там фас, а ту, они лучше любой...
То есть они опасны.
Да, они расправятся почище любого ОПГ.
А мормоны тоже самое?
Ну, мормоны не так. Немножко не так. Ну, потому что... Ну, не в такой степени. У них там, как это, некоторый люфт есть. Итак, я хочу просто прочитать. Плоды просвещения. Вот, плоды просвещения, плоды образования. Пишет одна Галина и вот этот Вячеслав, вот Витхата. Вот Галина пишет. Муж, вот это, он говорит, ну насколько, ну, вот эти кришнаиды вообще уже поглупели, что ну вот им вот, вот муж говорит, что Бог учит терпению. Он так и сказал. У вас нет терпения, смирения, вот поэтому через них идет учеба. Вот через них. Вот тебе плохо, ну через них. Там Махараджа, там это, ну, неважно, через них. Вот тебе больно, потому что у тебя терпение, вот тебе учит Бог. Вячеслав отвечает, если родился в юбке, то пусть терпит. Мне нравится. Теперь вообще ничего не надо. Если кто-то проявляет несправедливость, надо сразу восстанавливать дхарму. Дхарму, ну все знают, как положено, но если он делает не как положено, надо восстанавливать дхарму. А терпеть безобразие, а не терпеть безобразие. А если он только мужик с виду, пускай отрастит усы и идет в бокс. Вот. Там быстро научат истину любить и защищать. Вот. Кстати, в Швеции мне сказали, Бога запретили называть мужчиной. Ну там же Швеция, да, шведские браки, все такое, там. Что гендерный вот этот вопрос, что ну, а Бог, он выше этого пола, потому что у них пол ну, размытно вообще. Да, потому что женщина сама по себе это штучка колерованная, да, не устоишь, молния, и мужчина сам по себе. А если не то, не сё, то их можно это мыло. Можно ими руки помыть. Вообще для мужика, это продолжает писать это Витхата, вообще для мужика все просто, надо только им быть и проявлять свою природу. А женщины без нас хватает, у них совсем другие требования. Матушка, я так думаю, что в Исконе не случайно такой акцент делает на терпение, совсем не случайно. Требуется терпеть педерастов и педофилов, насильников и убийц, воров и лжецов, прикрывающихся святыми одеждами и титулами. Если бы в Искон были русские мужики, то тут бы никаких педерастов не было бы. Летели бы отсюда, как мухи от тряпки. Терпение... имеет божественную природу, но никакого отношения к терпению от дхармы не имеет. Галина отвечает, требуется терпеть? В Писании же сказано, что их надо наказывать. Вячеслав, увы, в Искон они восседают на висаснах под нашей защитой. Руки прочь от педофила, от дхарма правит бал. А что мы? Мы смиренные и негодуем к Божьему проявлению. Галина, но ведь они же насилуют. А, но ведь они же не всех насилуют и убивают. Не всех насилуют, да. Как вы писали, каждый варит свой борщ и кушает, что сам накошеварил. То есть сам и виноват, что тебя там изнасиловали. Вячеслав, а вы просто представьте, что кто-то при мне подвергается насилию, а я говорю, что это плохая карма пришла, я тут ни при чем. Вообще-то ненависть и терпение, в кавычках, идут рука об руку. Если терпеть несправедливость, я так думаю, что надо прибить насильника. Ну, перед смертью накормить просадом. Но кто прибьет насильника? Ну, кто прибьет насильника, если все кришнаиды, когда все кришнаиды и все делают себе в штаны и не в состоянии совершить мужской поступок? Галина. А я думаю, пусть этим занимаются те, кому это положено. Надо просто заявлять в правоохранительные органы. Вячеслав, эти педофилы настолько богаты, что легко откупаются. В киевском храме родителям заплатили по 3000 долларов за ребенка. Отступные за педофилию в Гурукуле. Родители очень довольны и помалкивают такой заработок.
Это как будто евреи что-то копают, это родители.
Ну вот, ну так было. Так было.
Сатьям правдивости нету там совсем.
Нет, нет, откупается. Вообще, вот, ну, овцы, понимаете, приплатили и овцы, и сказали, и знаете, что сказали? Не надо, вы ребенка испортите, ему такая репутация. Ну, фактически, они защитили вот этих. Вот, кстати, Алексей, не разберу фамилию, то есть человек интересуется. Я в прошлый раз говорил за Бхакти Тиртха с вами, если помните. Бхакти Тиртха с вами... Уж ну кто-кто, ну Бхакти Тиртха с вами, царь, был в Запорожье, сколько книг, а там такой сатанизм открылся, там столько свидетельств, там что, что там это для саньяси там секс раз в месяц, это нормально, на своем они там закрытии, как женщин там он убивал. И вот человек пишет, смотрел про Бхакти Тиртху уже какое-то время назад, тоже было неожиданно для него. Про него узнать. Может, пожалуйста, скиньте ссылку на русский. Проблема в чем? Проблема в том, что на английском.
Без перевода,
да.
Это не проблема. Можно и
надо. Да. Я хочу сказать, что это все переводится. Очень скоро на этом сайте наш увидите. Я вам скажу, это шок. Это не то, что вот инсконспирация, вот это было. Просто никто не хочет переводить особенно, потому что там без титров и сленг иногда. Но сейчас люди взялись, переводят. Ну, для меня был шок. После того, что я вот это видел, ну, от кого, от Бхакти Тиртхи, я такого не ждал. И именно вот такого. Такого. Галина. Мы сами творим мир, в котором живем. Сейчас детей на органы продают. Остается только молиться. Приехали. Знаете что? Я думаю, вот эти вайшнавские веселые фестивали сегодня, это первое время чумы. Это мы забыли, вот там все хорошо. Вокруг что творится? Как ты в этом участие принимаешь? Или ты голову в песок засунул? Ты самоспасением занимаешься, да? Где гражданская позиция, в конце концов? Извините за такие слова. Но вайшнав это гражданская позиция. Это называется Бхактивинода Тхакура, почитайте. Прежде всего. Мы существо общественное, и мы не составляем только общество искон или какой-то сампрадай, а мы существа мира. Вот так вот. Как тут и сказал, если вообще не станет справедливости, то и жить незачем. И правильно сказал, потому что справедливость должна быть. И кто в этом обозримом пространстве, где наши органы чувств понимают, что хорошо, что плохо, а нам говорят, а потому что он там... Вот, в Бога, а там он весь в Боге. А здесь ты кто? Вот кто ты здесь, так тебе надо относиться. Для тебя Бог вот здесь. Здесь его лилы, а не там. Вот эти планетарные галактические масштабы. Здесь. И здесь ты должен эту справедливость налаживать по своему разумению. Вот тогда тебе будет дадена жизнь. И тогда не будешь плакаться, что энергии не хватает, друзей тебе не хватает. Все тебе будет хватать. Потому что вот это и есть дхарма. Вот возьмем эти все украинские цветные революции. Делают-то их дебилы, это кто пишет, а плодами пользуются потрошители. Дайте ссылку на материал. А, это этот, вот этот профессор все говорит. А плодами пользуются потрошители. Дайте ссылку на материал, который показывает, что верхушка укродемократов, руководство проамериканских движений, по уши в торговле органами. Пусть люди почитают. Ну и ссылка дается. Ссылка 1, ссылка 2. А когда сегодня американская компания планирует построить в Одесской области сразу 5 заводов, одесситы не зря говорят, что перерабатывать будет героев и жертв АТО. Но это же чудовищно. Вот это говорит корреспондент. Это же чудовищно. Анна, вас отучат считать это чудовищным. И уже отучают. Один из видных либерал-демократов, телеведущий Лев Новоженов, в конце 2012-го написал страшный текст. «Быть проданным на органы для американцев не так уж и плохо». Дальше текст я просто не хочу даже читать. «Все продается и все покупается. Все, любой товар для рыночного продавца отличается от другого лишь величиной стоимости. Чем выше, тем лучше. Из чего товар сделан? Из стали, пластика или мяса? Дело десятое». А раз все продается, как же детей не продавать? Их и продают в рамках ювенальной юстиции. Продают богатым. пидором, богатым людоедом, богатым родителем, мечтающим заменить сыночку орган, выдергивают прямо с улицы, как овечку из отары, и продают. Потрошит людей не криминал, а сама либерально-демократическая рыночная экономика, экономика в силу экономических законов. Если вы готовы променять крайне несовершенную российскую, это в России интервью, реальность на такую вот реальность, ваше дело, но не смейте говорить потом со связанными руками на операционном столе, что вас не предупреждали. Это интервью профессора В. Авганяна. Давайте вернемся к Вернадскому. Энергия живой структуры. Это просто, ну, просто серьезно. По всем законам кармы, если мы недостаточно живы, то есть или просто пассивны, твоя пассивность, или просто ты рассказываешь там так, а у тебя нет, ты об этом ничего не говоришь людям, хотя бы о прививках, да, то означает, ты не просто соучастник, ты тоже в очереди. Но если твои органы еще в порядке. Если не в порядке, конечно, тебя разберут на другое, не органы. Возьмут твое время.
Чрезмерная активность, она равна пассивности, полной пассивности. То есть лучше всего активность где-то в меру. Потому что получается, что как раз наиболее активные, которые привели к тому, что здесь америкосы попали и начали, устроили торговлю органов, они как раз и... отличались, ну, это возникло в результате чрезмерной активности тех, которые не хотели при Януковиче быть пассивными. Uh-huh. Вот и все. Значит, те, которые бы активничали, ну, в меру, это было бы самый оптимальный вариант. То есть, я опять возвращаюсь к тому, что во всяком деле нужно чувство меры. Не может быть крайности.
Совершенно верно.
Оно как раз и приводит.
Я согласен.
Как раз эти революции часто устраивают не только люди, ведомые чьим-то делом, а просто в силу собственной физиологической потребности самопроявления.
Овцы никогда ничего не устраивают, пока им не расскажут, что надо устраивать. Это раз. Во-вторых, что такая теория, здесь такие овцы, потому что там слишком активны, потому что Вселенная должна быть в балансе. Чушь! Чушь и просто оправдание собственной неактивности, потому что я тут это, и на другом конце Вселенной будет вот это для равновесия вот то. Ничего не будет. Или жизнь, причем безлимитная, или смерть до конца. Вот и все. Или жизнь, или смерть. А вообще согласен. Согласно восточной философии о живом, любая живая структура от микроорганизма до человека обладает специфичной энергией. Энергии жизни, которые в различных странах имеют разные названия. Прана, ну ближе к теме, да, вот прана, все слышали? Прана, чи или ци. Это энергия жизни, постоянно циркулирует в организме живого по специальным энергетическим каналам. Для практики, а то говорим, может это просто слова. Вот, пожалуйста, целые конфессии. Для человека, например, чем выше энергия жизни, тем выше его здоровье. Любая, внимание, любая, абсолютно любая потеря циркуляции энергии в организме – это первая стадия возникновения заболевания человека. Потому что, а циркуляция – это не значит, так, где у меня там застой? Не надо! Пожалуйста, следи, где у тебя застой. Смотри, что тебе делать, у тебя нигде ничего не застоится. Потому что каждое дело должно иметь мотив, цель и смысл. А не просто, чтобы держать на холостом ходу эту машину. Не получится. Не получится. Да скучно будет. Для измерения этой энергии жизни основаны нетрадиционные методики диагностики уровня здоровья, а вот сейчас внимательно, я расскажу сейчас реальные вещи, свидетелем которых я был. Уровня здоровья организма в человеке. На измерение этой энергии жизни, методики диагностики фолия на катане и других. Ну, про фолию все, наверное, знают, да? Значит, вот, ваши в курсе. Вот такой вот цилиндр латунный берешь, электрод, прибор Москва выпускала. Московский прибор 100 рублей стоил, тогда это было дорого. Вот. И там такая стрелочка. Берется руку клиента, и оператор, который у него в голове, он знает, какая точка за что отвечает, тыкает раз сюда, и прибор так тух показывает 50, значит, ну, в норме. И говорит, печень у тебя в норме. Если прибор, это у вас наоборот, значит, прибор так, стрелка так, а у вас наоборот будет с нуля. Вот тут вот ноль, а тут 100 единиц, прям 100 единиц так и написано. Если раз на 100 единиц, и потом, это значит, идет воспалительный процесс. Энергии много, значит, там какая-то революция, кто-то с кем-то. Вот. Если там 20, значит, ну, да, недостаток, значит, там какой-то запор. Но самое страшное, когда джух на 80 и медленно сползает, идет это некроз. Некроз, омертвение там уже, да, уже тут страшное. Вот. И вот. У меня дома прямо жил человек, у которого был этот прибор, который знал всю эту диагностику по фолю, который профессиональный врач. И однажды он, этот человек, измерил этим прибором трупы. Врачей иногда водят, смотрят. И он, интересно, а у трупа как насчет энергии жизни? У трупа оказалось... У трупов с энергией жизни это все в порядке. Свеженький трехдневный труп. Бах, а ну-ка, как у тебя печень? 50 единиц. Дорогой, 3 дня лежишь, 50 единиц. Не у всех здоровых есть такое, да? Для интереса скажу, что померили влюбленных людей. Влюбленных людей померить невозможно. Невозможно. Там стрелка ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот так вот, вот, вот. Вот такая жизнь. Вот такая жизнь. Вот такие вот крайности. У них вот это все бурлит и кипит. Ты смотришь, энергия прям вот пышет. И хочется около него постоять, потому что у него настроение как-то аж перепадает. И ему не жалко. Он к Богу подключен, без лимит. А тут экономишь каждое движение, все бы успеть и не устать, и как-то вот и завтра на работу как бы выспаться. А он вообще не ест, не пьет, и как-то вот как-то все в порядке у него, да? Во, как-то. Он не смотрит, мало, ничего, он все равно делает, потому что бах, и прибыло сразу. Вот. У него ни перебора, ни недобора. И вот у покойничков как раз норма. 50 единиц. Правда, там такой момент. Если, например, человек от сердца умер, ну что-то там, там инфаркт какой-то, что-то. Вот, то вот на канал сердца ставишь, там просто ну, лежит стрелка вот так вот, не шевелится. Как будто какая-то связь разорвана. Или там от легких там что-то разорвано. А остальные органы в порядке у него. Представляете? И вот люди, которые экономят, вот этот свой баланс, так вот столько съел килокалорий, так это сделал, они ходят же, как у них показания покойников. Которые следят за собой. Которые не следят за собой, это к тому, как измерить. Как только возникла мысль, как измерить, сами понимаете, да?
Да, ну так название провоцирует.
Значит, тебе мало провоцирует, да. Измерять. Ну.
И вот. Ученые, понятно, что обычные люди не задумываются. Но как раз именно тогда, когда кто-то выбрасывает энергию, чрезмерно, не задумываясь, это и приводит к размышлению. Я почему привел? В социальной жизни вот эта нереализованная энергия, которая в 14 или в каком году вырвалась, просто засиделись люди, захотелось побуянить. Она как раз и привела к тому, что потом недостаток энергии. И взять влюбленных людей, и, извиняюсь, чрезмерная влюбленность, история Ромео и Джульетти, тоже помните, к чему она приводит.
Да там не влюбленность, там была похоть самая настоящая. Что вы мне рассказываете? Влюбленность. Когда Бог приходит, Он и охраняет своих клиентов. И там никаких убийств не совершается. Не надо мне рассказывать. А насчет самопроизвольного, есть такая притча, даосская, буддийская, что было два ведра, одно было худое, и вот надо из колодца было таскать. И вот пока доносил, там где-то треть ведра выливалась. И потом человек думает, вот этот вот хозяин, что-то вот это зря воду столько таскал. А потом обратил внимание, на одной стороне, где вот он ходил, и струйка легла лилась постоянно, там цветы выросли. Ничего даром никуда не уходит, успокойтесь. Ничего даром не уходит. Вот другое дело, оно уходит или во зло, или в добро, но это уже наша проблема. Мы за этим должны присмотреть. Не кто-то, а мы сами. Ничего даром не уходит. Есть закон сохранения энергии в этом мире. Вот ты получил большой куш. А как ты его растратишь здесь? Это уже такое. Так что не надо беспокоиться. Не надо беспокоиться, что чрезмерно там. От этого ничего не будет. Вот от недостатка все проблемы. От чрезмерности не будет проблемы. От недостатка будет проблема. Ну это смерть. Ну смерть. Все проблемы от смерти. От жизни никаких проблем. Много он отдал кому-то. Всегда есть кому отдать. Маленьким или слабым, или ну кто еще не достиг этого. Не обязательно он хворый там. Основная идея этих методик состоит от этих санитологов ни разу не мерил, кришнаидов ни разу не мерил, а свидетелей Иеговы мерил. У всех как у трупов. У всех. Ну, правда, они уже приходили, хворые, здоровые не приходили, да? Вот. Ну, у них вот это. Люди уверенные в себе абсолютно. То есть измерение энергии организма, измерение энергии организма человека, это измерение электрического тока в организме. Тесла, да, это известный человек, он говорит, нет ни одного явления в природе, которое бы не сопровождалось электричеством. Ни одного. Вот. Ну и, конечно, надо бы узнать, взяли энергию куриного яйца, да? Сколько же там энергии куриного яйца? Интересно, какая же единица измерения жизни? То в лошадиных силах, а это для случая свежего куриного яйца среднего размера величина гальванического тока равна 0,5-1,5 микроампера. В зависимости от того, то есть полтора раза размер, в зависимости от того, как приложены электроды к яйцу. Вдоль большой оси эллипсоида или перпендикулярно к ней. Вот единица измерения, международная. Эту величину гальванического тока приняли количественно за единицу энергии живого вещества. Вернард. Вот. И вот теперь люди с большим жизненным потенциалом, я сказал, не растраченным или растраченным по направлению правильному, они оптимисты. Независимо от того, какие факты их окружают. Понимаете? Независимо. А те, которые пессимисты, которые все ставят под сомнение, что опасно, это говорит лишь о том, что у них мало жизни. Женя, одну секунду, дай договорить. Дай договорить мне красивую речь. Я тебе дам слово сейчас. Почему? Потому что оптимист, он говорит, да все будет хорошо, несмотря на вот это все. То есть он говорит о жизни. Пессимист говорит о смерти. Смерть есть ложь. Это говорит Библия. И поэтому любой пессимист введен в заблуждение. А кому его вводить в заблуждение? Да, это те люди, целые кланы, которые хотят нас ввести в заблуждение. И, ну не я ж одна овца такая, понимаете, мы все такие. Вы что ли там люди? Не, вы тоже овцы, я сейчас это докажу. Потому что как-то обидно. Поэтому формула такая. Оптимистично значит верно. Оптимистично значит верно. Оптимистично значит жизненно. Жизнеутверждающий, несмотря ни на что. Враг будет разбит, победа будет за нами и прочие такие лозунги, понимаете? Это жизненные его лозунги. А есть другие. Я уже сдался. Я уже овца, понимаете? Не смотри, что происходит. Потому что произойдет от того, как ты настроен, как ты раскручен. Потому что смерть тебя не может тронуть, если ты жизнью заряжен. Не положено ей по статусу этого делать. Вот и все. Итак, я для этого хочу одно письмо записать, прочитать. Кто-то подумает, да ну мало ли там кто-то пишет, но мне нравится оптимистичность. Пишет Александр Грибков. Обо всем можно обоврать все на свете, но все тайное станет явно. Можно создавать крутые сатанинские вузы с крутыми правилами контроля. Но тупость составленных правил и запретов, да и сама по себе тупая идея пытаться формализировать личность правилами и запретами, приводит к эффекту обратного фильтра. Так, вместо того, чтобы распознать и устранить Прабхупаду на этапе, когда он учился у них под носом, эти бараны благополучно спустили весь смысл существования своей никчемной системы оболванивания масс в унитаз. И как бы подтверждая собственную тупость, убили его тогда, когда он и так уже умирал, благополучно исполнив свою миссию. Если уже из обители зла поступают такие позорные данные об успешном, в кавычках, промывании мозгов обучающихся, то что уже говорить об уровне обычных ПТУшек? Неужели им так трудно понять, что невозможно предотвратить очередной финт произвольной новизны от самого Бога? Кто-то скажет, ну смотрите, у них какие там успехи. Пессимистично значит лживо. Побеждает оптимизм. Пессимизм не побеждает, что тут непонятного. Оптимистично значит верно, жизненно. И вот он даже пишет, этот Александр Грибков. Это у нас выступал здесь, казак, Вадим Казак. И он сказал, что при Сталине там такие были места, и в эти места там не пускали, потому что люди сразу просветились, и поэтому при Сталине надо было немножко... это баранообразность поддерживать, потому что людьми как-то надо управлять. Грибков возмутился и как говорит, вот, в конце монолога Вадим намекает, будто сталинская эпоха скрывала информацию, чтобы люди считали себя стадом. Не считаю этот вывод верным, так как по собственному опыту общения с людьми сталинской эпохи всегда ощущал от них явное наличие чувства собственного достоинства, интеллекта и совести, а также ярко выраженную заинтересованность не только в собственном благополучии, но и в благополучии социума. Если у кого нет возможности реально пообщаться с такими людьми, то почти такое же впечатление можно получить от просмотра фильмов той эпохи. Всегда достойные отношения, достойная речь, совестливые герои. И я хотел, ну пусть сначала Женя выскажется, потому что... И пока мысль закончил.
Ну, пример привести. Значит, да. Всегда ли оптимизм и избыток энергии связаны? Пример. Гитлер можно ли назвать оптимистом? Можно ли назвать его энергетическим бомбером?
Можно, а почему нет?
Но факт, что есть. У него была явно пессимистическая теория, направленная, как говорится, еще... Вот эта идея...
Я уже все понял, Женя, давай покороче. Я уже все понял идею, я сейчас буду отвечать.
В то же время, то, что избыток энергии был, причем очень большой энергии, это тоже...
Ну и что? Ну и что? Какой энергия?
Так он оптимист был.
Оптимист, и что? Гитлер был оптимистом, и что?
Ну, если вы считаете, это оптимист...
Оптимист, конечно. Алло! Я о ком сейчас говорю? Я не говорю о демонах, я не говорю об инфернальных сущностях, я не говорю о полубогах, я говорю о людях в заблуждении. Мы люди, и мы не перестанем ими быть. Но есть, как это называется, одержимость. Все самые ключевые фигуры, в том числе Гитлер, одержимого, ты его там впятером не завалишь. В нем бес вселился, что не слышали ни разу? Вот такой Гитлер. В нем, это не Гитлер, это оболочка. Гитлер пошел перед этим, он съездил в Калининград, об этом известно. В Калининграде есть одна улочка, очень смешная у ней история, потому что там что-то все плохо. Именно там пирамида, которая из 13 уровней, из 666 кирпичей, зафиксировано, можете прийти в город Калининград, Кёнигсберг раньше. И вот он там покланялся перед вот этой битвой, перед вот этой войной. Гитлер, он еще из тех. И поэтому, и там будет, ну там будет другая сила. Я же говорю об обычных людях, которые ввели в заблуждение. Сказали, баранами быть безопасно, баранами быть очень опасно. Вот я о чем говорю. Я говорю о божественных натурах. Это демонические натуры. А из нас делают ни рыба, ни мясо, ни то, ни то. И вот это ни то, ни то о чем-то рассуждает. Высокий уровень демонов, высокий уровень божественный. А я говорю о нулях. Потому что сейчас, раньше было, нарисую. Вот тут нарисую. Вот раньше ось времени. И раньше было, ну как-то вот так вот, как-то вот чуть-чуть хорошо, чуть-чуть плохо. Вот это было в плюсах, это было в минусах. Но сейчас такое время, что пошло вот туда и вот туда. И демоны активизировались. И хороших людей очень много. Средняя масса пойдет на органы, не выживет. Отсидеться не получится.
А вот эта поляризация, она перед битвой происходит?
Но... Битва уже идет, алло. Битва состоит в том, чтобы ты определился, кто ты, и начал просто свою программу, свое предназначение, извините за пафос.
Но она всегда идет битва. А почему?
Да нет, не всегда идет битва. Не всегда идет битва. Станок начинает выдавать детали, пока его соберут до последнего болта. Каждый человек, вот когда он, у него репродуктивные функции, вот считается самостоятельным, ну еще совершенство лет, 21 год. Вот. Ситуация должна в стране назреть, в народе назреть. Вовремя все должно случаться. Время разбрасывать, время собирать. Вот. А я хочу сейчас. А что ты сейчас решил? Тебе Бог включает тогда, когда надо. И когда надо не тебе, что ты захотел, а окружение готово к этому, к твоему действию. И поэтому не надо ничего придумывать. Но то, что мы сейчас наблюдаем вот этими темпами, вот мы видим, что ситуация такова. И поэтому, если раньше вот эти все хребольные вот эти были как-то интересны, то сейчас уже, извините, как-то не смотрится на этом фоне не сильно интересно. Ну, странновато. Пир во время чумы немножечко. Вот. Смотрите, я хочу сказать хорошие вещи, потому что я говорю о жизни. Люди с высоким потенциалом жизни, они известны. Они не меряют свою ауру штангенциркулем. Они что-то делают, и много людей от них что-то такое получает. Я специально взял иностранцев, потому что про своих скажут там русофоб или что-то такое, славянофил там, да. Взял специально, вот сегодня одних иностранцев буду говорить, про своих наговорился. Вот. Миллионер Харрис Розен. Маленькая заметка, что сделал один человек. Харрис Розен взял под свою опеку бедный район Орландо. Эта история связана с человеком по имени Харрис Розен, который вырос в Нью-Йорке, потом переехал в Орландо в 70-х, чтобы работать у Уолта Диснея. Оказалось, что Розен не вписался в корпоративную философию, и поэтому пришлось расстаться. Он остался в Орландо, наскреб 25 тысяч долларов, купил мотель. Тут-то и началась история большого успеха. По мере роста города Орландо из центра туризма и симпозиумов рос гостиничный бизнес. Мотель Харриса Розена стал давать прибыль, предприниматель предложил строить гостиницы, чтобы конкурировать с гигантами этого бизнеса. Таким образом он добивался экономического успеха и стал очень богатым человеком. В 1994 году Харрису позвонили из муниципалитета округа Ориндж по поводу плачевного состояния, в котором находилось население городка Танджело Парк. Около 5000 проживающих там афроамериканцев погрязли в пороках и наркотиках и вложили жалкое существование. У них не было надежды на лучшее будущее. И Харрис Розен связал свою судьбу с городком Танджело Парк. Он вложил свыше 4 миллионов долларов из своих личных средств, чтобы обеспечить профессиональную подготовку для взрослых, систему воспитания для дошкольников, стипендия в полный срок обучения на каждого, который успешно кончит. Эта программа действует 8 лет. На сегодняшний день она дала 250 выпускников колледжа. Скоро их будет еще больше. Многие из выпускников возвращаются домой, чтобы рассказать свою историю успеха, наставить на путь истине других ребят. Сегодня Танджело Парк полностью преобразился. В глазах обитателей читается гордость за свой город. Другой там негр брал самых криминальных пацанов. Самых криминальных. Не такой вот усыновить, чтобы он нормальный такой был. Вообще, которые оторви, выбрось. Которые тебе завтра нож в спину вставят. Вот он их брал и доводил их до кондиции. Они ходили вот так вот еще. И брали других в оборот. И там они все-то и в школе ходили. Опрятно одеты и этим гордились. Никто не хулиганил. И он в самой лучшей одежде покупал. И они члены его семьи. Нянькаться вот с ними, да? Скажите, сколько у этого негра жизни? Тут свой ребенок выносит мозг, и ты не знаешь, куда деться, где бы жизнь еще наскрести. А вот смотри, и он взял неблагополучных детей. Вот еще, дети, попадавшие к этому мужчину, обречены на смерть. А этот вообще брал не криминальных, а детей, которых сказали, он умрет через 2 месяца. И он их выхаживал. Не всех. За последние 20 лет в его доме скончалось 10 малышей. То есть не всех он смог выходить. В Лос-Анджелесе многие знают 62-летнего Мухаммеда Бзика. Бзика это фамилия или имя? Бзик.
Может, кличка?
Да нет. Мухаммед это имя, да?
Да.
Не, Мухаммед Али, не знаю.
Ну, это фамилия.
Бзик, да? Ну, Бзик.
Это фамилия,
да. Хорошая, да? Этот крепкий бородач кажется грозным и непреклонным. Я видел его фото, тут увидишь так вот в полумраке, как-то вот впечатляет. Да, грозным и непреклонным, но за его суровой внешностью прячется невероятно доброе сердце. Вот уже больше 20 лет Мухаммед ухаживает за неизлечимо больными людьми, детьми. В руки Бзика попадают брошенные одинокие малыши, которым в ином случае тихо умирали бы на больничных койках. Однако, благодаря Мухаммеду, эти крохи, возможно, впервые в жизни почувствовали любовь, заботу и надежду жить. Работая с больными детьми, мужчина начал еще в конце 80-х. Тогда бок о бок с Мухаммедом трудилась Дон, его жена. Но 1,5 десятилетия назад Бзик овдовел. Сегодня он продолжает свое благородное дело в одиночестве. Мухаммед заботится не только о приемных детях. Его собственный сын тоже во всем зависит от отца, тоже инвалид. Молодой инвалид страдает от несовершенного остеогенеза, патологии, которая делает кости хрупкими и слабыми. Сейчас Мухаммед заботится о 6-летней девочке, которая появилась на свет парализованной и слепо-глухонемой. Вот кому такое надо? Малышке нужен постоянный уход. Абзик – один из немногих умельцев в Калифорнии, который имеет полноценную сертификацию по работе с детьми-инвалидами. Доктор, наблюдающий кроху с рождения, говорит, что жива она только благодаря усилиям Мухаммеда. Более того, в жизни крохи наконец появились моменты счастья. Слыша такие восторженные отзывы, понимаешь, почему пожилого мусульманина за глаза называют ангелом. Когда Абзика спрашивает, почему он это делает, мужчина отвечает, что каждому ребенку нужна семья. Для Мухаммеда другой причины и не нужно. Он трудится ради детей, воспринимая каждого приемного малыша как собственного. Вот. Это американцы, а что про наших говорить? Про наших я в 1000 раз больше знаю случаев. Вот в Мелитополе там понабрали наркоманов детей. Выбили наркоманию все. Милиция защищала наркоманов. Они ходили, не Мелитополь, как же это, по-моему, Мелитополь все-таки. Там сами спали в ванне, а детям отдавали все. Они не знали, что будет в следующий день есть. Вот. Тут просто видишь. Вот. Итак, надо заканчивать. Если ты имеешь благодарных тебе людей и зависишь от этого, что тебе спасибо говорят, то грош тебе цена, и в тебе нет жизни. Полнота жизни ощущается изнутри. Не от того, кому ты помогаешь, а от Бога. Потому что ты отдал, и у тебя пребывает и пребывает. Бартера никакого нет. И как подтверждение, кстати, вот этого Абхиманию, я его всегда это... Цитируя Абхиманию, у него очень интересный перевод Бхагавадгиты. Вот 4.23 Бхагавадгита. Труд человека, который не привязывается к тому, что управляется состоянием материальной природы, и полностью утвердившегося в трансцендентном знании целиком вливается в трансцендентность. Если убрать в середину, получается, труд человека, не работа, а труд, целиком вливается в трансцендентность. Ни крохи не пропадает. Ой, как бы я вот сильно тут это разбрызгал энергией. Ни крохи не пропадает. Вот. Еще раз. Труд человека, который не привязывается к тому, что управляется состоянием материальной природы и полностью утвердившийся в трансцендентном знании, целиком вливается в трансцендентность. И толкование смыслом. Став полностью сознающим Кришну, человек полностью освобождается от двойственности, становится свободным от осквернений материальных состояний. И он освобождается потому, что знает свое закрепленное положение по отношению к Богу. Свое закрепленное. Значит что, страха нету. Результатная реакция всех этих трудов, несомненно, сольется с трансцендентностью, и человек будет страдать от материальных последствий. Не будет страдать от материальных последствий. В общем, тема была единица измерения жизни. И я хочу сказать, что я меряю жизнь не куриными яйцами, хотя очень уважаю Вернадского, конечно, вот, и не лошадиными силами, а друзьями, количеством благодарных тебе людей. Но надо все время помнить, что это лишь измерение жизни, но не сама жизнь. Не сама жизнь.
Как невозможно было измерить влюбленных? Потому что там невозможно измерить.
У них то ноль, то вот так вот. У них вот так. У влюбленных не другие эмоции. Те же, только амплитуда скачет. Там очень все быстро меняется. В общем, я на бис, если ты имеешь благодарных тебе людей и зависишь от этого, то тебе грош цена, и у тебя нет жизни. Ты уже считаешь.
А напомните еще раз вот цитату, откуда труд человека, который вы позапрошлой лекции говорили, просто
порядка. Труд человека, который не привязывается к тому, к чему, что управляется состоянием материальной природы. Он говорит, гуны материальной природы там скачет, что-то делается, гуны управляют. А он к ним не привязывается, значит независимый. И полностью утвердившись в трансцендентном знании, то есть он знает, это волчок. Чтобы стать волчком, надо очень много энергии, чтобы крутиться. Только для того, чтобы удержать цель. Нет лишней энергии. Итак, труд человека, который не привязывается к тому, что управляется состоянием материальной природы и полностью утвердившимся в трансцендентном знании, целиком вливается в трансцендентность. В другом тексте написано, что этот человек все не делает, он ничего никогда не теряет.
Ну, это цитата, я имела в виду глава и...
4 глава, 23 текст.
Бхагавад-гита, да.
Но там в синей безобразный перевод, я вам скажу. Не такой перевод.
Ну, я такой.
И даже в красный не такой.
А вы читаете 2014 года, наверное, да?
Нет, я читаю перевод с английского 1972 года. Перевод вот только этот, свежий, Абхимани он.
А 2014 года тоже нету такого?
Нет, 2014 там другой перевод. Другой. Он короче там.
Он не совпадает по смыслу?
Не совпадает. Не, по смыслу совпадает.
1972 года это же
Прабхупада. Да, Прабхупада, конечно, конечно.
А 2014 это не Прабхупада?
Нет, не Прабхупада. Да. Прабхупада уже... Вот. Потому что жизнь ощущается не через внимание тех, кому ты помогаешь. Алло. Жизнь ощущается. Вот здесь считается, а здесь ощущается. Не через внимание, если ты... Ой, что-то он мне не додал внимания, любви, значит, ну извини, ты побираешься. А полнота жизни ощущается изнутри. И это есть ощущение Бога. Вот. А теперь я, это, конечно, не рэп, вот, но я хочу, чтобы вы послушали песню, очень старомодную, но она за жизнь.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись. Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь. И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано. Ширь земли и равнина морская. Мне известно давно. Бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя. И с любовью у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи. Поцелуй на рассвете, и вершина любви. Это чудо великое, дети. Вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы. Будут вновь потом. Все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись, в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь. Надеюсь, что это взаимно.
Марк Бернес. Ну, я хочу сказать, что за жизнь. Марк Бернес. У меня может быть для жизни все. Все говорят, что что мне еще надо для жизни? Для жизни не надо ничего. У тебя может быть для жизни все. Но жизни может быть не быть. Оно зависит не от предметов вокруг, а от моего поведения. Среди этих предметов. Правильное или неправильное? И оно всего единственное правильное. Все остальные неправильные. Не может быть немножко неправильное. Правильное и неправильное. Потому что оно не типовое. Раз. Ты просто отвернулся от Бога. И вот приходит Бог. И помойка, в которой ты находишься, превращается в Эдем. Сначала тебе просто хорошо. Потом у тебя появляется огромное количество энергии жизни, чтобы все это преобразовать в нормальное, в лучшее, в совершенное.